Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
Крымский адвокат Мамет Мамбетов утром 6 декабря сообщил, что в Симферополе проходит очередной обыск у активиста «Поляны протеста» Фазила Ибраимова. По его сведениям, обыск проводится дома у активиста. Почему российские силовики провели обыск? Какова статистика и динамика нарушений прав человека на оккупированном полуострове? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Тема дня.
Ранним утром 6 декабря российские силовики пришли с обыском в дом 62-летнего жителя Симферополя Фазила Ибраимова с целью изъять исламскую литературу и документы, связанные с участниками «Полян протеста». Об этом сообщил сам Ибраимов в эфире трансляции общественной организации «Крымская солидарность».
Книги есть, Коран есть, все остальное есть, там запрещенного не было. Но с бабушкой стало плохо. Бабушка у нас 85 лет почти. А так, в общем-то, вели себя корректно.
Российские силовики ситуацию не комментируют. Однако сам Ибраимов связывает обыск с конфликтом, который произошел летом этого года. Как активист Симферопольской поляны протеста «Стрелковая», он попытался выступить на общественных слушаниях, посвященных строительству на окраине Симферополя жилого массива «Крымская роза». Однако глава подконтрольной России администрации Симферополя Геннадий Бахарев лишил его слова и попросил полицейских вывести активиста из зала.
Оставьте человека! Дайте ему трибуну!
Дайте человеку сказать!
Дайте ему трибуну!
Это общественное слушание!
В итоге подконтрольный России железнодорожный районный суд Симферополя арестовал Ибраимова на 5 суток, обвинив в неподчинении законным требованиям полиции. После этого инцидента в октябре 2017 года около 30 представителей российских спецслужб решили провести обыск у Фазила Ибраимова, но по ошибке обыскали дом его сына Энвера. Несмотря на протесты некоторых горожан, проект нового жилого массива «Крымская роза» одобрили. Строительство хотят вести на северо-восточной окраине Симферополя. Застройщик, фирма «Монолит», обещает, что в новом районе появится 9 тысяч квартир. Не имея соответствующих документов на землю, здесь уже много лет живут люди. Теперь их дома планируют снести.
Тема дня.
Сам активист крымско-татарской поляны протеста Фазил Ибраимов утверждает, что российские силовики пришли к нему с обыском с целью изъять исламскую литературу и документы на защитников самостроев. Об этом он рассказал сам. Давайте его послушаем.
Мнение.
Что произошло? Обыск произошел. Зачем приехали, ничего не нашли, так ничего не взяли. Мне в свое время был пистолет ПМР, вот, который сегодня находится на хранении в магазине. От него оставались патроны. Они их взяли, всего то, что нашли. А искали вообще не оружие. Искали исламскую литературу. Искали документы на людей, которые стрелковым массив есть, самозахват или поляны протеста, вот, где до сих пор нерешенные проблемы, их документы искали, но ничего практически не нашли, кое-что взяли, кое-что, ну, я как бы являлся всегда старшим, как бы народным избранным на этой поляне протеста. У меня, разумеется, есть какие-то там обращения, письма, которые писали там. Ну, кое-что забрали, все, не стали читать, сказали, дополнительно пригласят на допрос.
А что у вас забрали? Книги только забрали?
Книг не было.
А что забрали? Вы говорите,
книги есть, Коран есть, все остальное есть, там запрещенного не было. Я сказал, забрали документы, которые относятся к поляне протеста «Стрелковая». Вот, по заявлению фирмы «Акура», которая появилась в 2016 году, Они написали на нас жалобу вроде бы, что мы такие плохие. Вот. А поляна протеста существует с 2005 года.
Вот. Вели себя как Агашка утром?
Что, они?
Да.
Ну, я бы не сказал, что этот. Пришли сразу, хотели что-то так вроде бы этот, откройте, там кричали. Ну, разумеется, мы только после утреннего намаза легли, там, задние спальни, куда-нибудь, в общем, далеко не слышно. Начали кричать, я, жена, пока не оделись, я не могу это домой запустить чужих мужчин раздетыми. Но с бабушкой стало плохо. Бабушка у нас 85 лет почти. Мне плохо стало, скорую вызвали. А так, в общем-то, вели себя корректно. Ну вот, как сказать, всю литературу, которая есть, у нас литературы много, и просто есть советская классика какая-то, там сохранилась еще что-то. Мы люди как с прошлого века все смотрели, все посмотрели, то, что можно было. Из исламской литературы ничего запретного не нашли. Вопрос интересовал.
А какие вопросы задавали вам?
Практически никаких. Интересовал, ну, муфтий наш, как он хорошо работает, плохо работает.
Мнение.
Это был рассказ фигуранта обыска Фазила Ибраимова, который предоставила нам общественная организация «Крымская солидарность». И на связи с нами Сервер Мустафаев, активист этой самой «Крымской солидарности». Сервер, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот скажите, тот обыск, который прошел 6 декабря у Фазила Ибраимова, вы его связываете действительно исключительно с его деятельностью по противодействию застройке в Стрелковом? Или есть какие-то более глубокие причины, а его активизм на почве строительства – это только предлог?
Ну, здесь, наверное, залазить в большую глубину я бы не стал. То есть, если Фазыл Ага сам посчитает нужным, то, я думаю, сможет или скажет, он достаточно открытый, в принципе, в своем общении, да, но есть наверняка какие-то вещи, которые он готов говорить сейчас или готов сказать чуть позже. Это человек действительно, на самом деле, активный, определенный, да, своей жизненной позицией, своими, скажем, да, позициями по отношению к тем или иным структурам государственным. И не без этого я практически уверен, то есть не без его активности. Но тот формат, как проходят те, скажем, да, следственно-оперативные мероприятия в адрес этого человека или в адрес его семьи даже, можно сказать, потому что немногим ранее подобного плана мероприятия было в доме его сына. Вот, однозначно показывают вот этот вот формат, много машин, такие утренние, ранние приходы. А по результату всего лишь там какую-то бумажку искали или в лучшем случае там просто какой-то админштраф выписали. Ну, как по мне, это однозначные вот такой вот сигналы, постоянные сигналы в народ ко всем активным, ко всем инакомыслящим, ну и ко всему народу, бойтесь нас. Ну, можно же это все сделать по-другому, повесткой, ну и другие стандартные процедуры, чтобы вот матеря, который вот опять вчера его мать заболела, плохо стало, скорую вызвали. Ну, разве есть необходимость относиться к своим гражданам вот таким образом, чтобы вот эти утренние все их мероприятия приводили, ну, не дай бог, к очередным смертям? Ну, как минимум, вот к таким вызовам и этим стрессам.
Сервер, скажите, вот по вашему мнению, вот каково будущее, как вы себе представляете будущее поляны протеста Стрелкова? Удастся ли сохранить за крымскими татарами это самопоселение? Или российские власти все-таки снесут его и построят там массив «Крымская роза»?
Ну, здесь я скажу свое личное мнение, свое личное наблюдение вокруг не только данной поляны протеста, но и в целом полян протеста. Они были не одни. И им уже много лет, люди там потратили по 5-10 лет своей жизни, постоянные какие-то собрания у них проходили, постоянные там всегда были на этих полянах протеста активисты, которые возглавляли, скажем, эти поляны протеста, которые представляли интересы в разных органах, на разных переговорах по легализации, скажем, и так далее. Вот. И все так или иначе зависло, подвисло, все эти процессы. И вот там, где есть активность, в данном случае, если говорить о данной поляне протеста, я так понимаю, что, коль уж есть такая активность, значит, на эту поляну уже лег чей-то глаз. И мне кажется, что если говорить об этой непосредственно поляне протеста, скорее всего, по ней уже вопрос властью решен, ну, не в пользу людей, скажем. И мне кажется, что это все направлено на то, чтобы удовлетворить запрос или интерес каких-либо структур, которые планируют, уже имеют свои большие грандиозные планы по этому участку. Потому что действительно, скажем, да, в городе или рядом с городом, да, достаточно интересное, живописное место.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сервер Мустафаев, активист общественной организации «Крымская солидарность». Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
4 декабря в Киеве общественная организация «Крымсос» представила исследование «Энциклопедия репрессий в Крыму с момента аннексии России», в которой собраны нарушения прав человека на полуострове с февраля 2014 до октября 2017 года. Как создавалась энциклопедия репрессий, поможет ли она делу защиты крымских политзаключенных, мы поговорим скоро, но вначале небольшой сюжет о презентации.
Крым в центре внимания.
В понедельник, 4 декабря, общественная организация «Крымсос» представила в Киеве исследование «Энциклопедия репрессий в Крыму с момента аннексии России». В исследовании собраны сведения о нарушении прав человека на полуострове с февраля 2014 по 31 октября 2017 года. Презентацию посетил и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Он настаивает, замалчивание такой информации недопустимо и не поможет борьбе с беззаконием.
Нужно кричать на весь мир, тогда может быть больше гарантии, что вы спасете своих детей и спасете чужих детей тоже.
Заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, бывший политузник Кремля в Крыму Ильми Умеров уверяет, за последнее время репрессии со стороны России усилились.
Мы имеем определенную позицию. Крым – это Украина. Россия должна освободить и Крым, и часть Донецкой и Луганской областей.
В первую часть отчета «Крымсос» вошли наиболее тяжелые случаи нарушения прав человека. Пытки, жестокое обращение, насильственное исчезновение и убийство, политически мотивированные уголовные и административные дела. Вторую часть исследования представят в 2018 году. Энциклопедия включает 5 глав и более 350 страниц с описанием конкретных нарушений. Проект «Крымсос» появился 27 февраля 2014 года, в первый день российской агрессии в Крыму. Сейчас деятельность организации распространяется на 17 областей Украины. Миссия «Крымсос» – деоккупация Крыма и реинтеграция полуострова. Общественная организация также занимается мониторингом случаев репрессивной политики России в отношении крымчан.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Евгений Андреюк, заместитель координатора организации «Крымсос» и один из содокладчиков по этой энциклопедии репрессий. Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Евгения, вот для начала поясните, как так получилось, что энциклопедия крымских репрессий возникла фактически там на четвертый год, уже ближе к четвертой годовщине аннексии Крыма, не появлялась раньше, хотя 2014-2015 год были довольно интенсивными. Как вообще возникла идея создания такой энциклопедии?
Причина, наверное, того именно в том, что она появилась сейчас, потому что в период, особенно 2014-2015 год, большой волны таких репрессий, основная цель всех людей, которые с этим работают, была с тем, чтобы отреагировать, защитить тех, кто подвергается этому, вытащить людей и хоть как-то создать хоть какое-то поле, которое поможет тем людям, которые страдают. Поэтому над всеми вещами, которые связаны с анализом, систематизацией информации, все правозащитники стали задумываться, естественно, намного позже, и это как раз-таки стало появляться только в прошлом году и вот стало развиваться в этом. Таким поводом, наверное, в первую очередь было то, что в прошлом году абсолютно большинство международных организаций в своих выводах говорили о том, что нет системности репрессий в плане давления на конкретную группу и связывали все репрессии только с политическими позициями определенных людей. И в связи с этим идея была в том, чтобы собрать, систематизировать именно факты в хронологическом порядке, то, чем и является фактически отчет, все эти факты, которые известны. И именно такие запросы о такой информации к нам неоднократно поступали от различных иностранных дипломатов, чиновников иностранных и международных организаций. И, собственно, в ответ на все эти запросы в этом году мы стали заниматься систематизацией и проверкой всех известных фактов.
Евгения, на какие источники опиралось ваше исследование и какая методология составления этой энциклопедии была применена?
Мы собирали фактически все известные факты, связанные с вот с теми темами, и в том числе в вашем сюжете вы рассказывали об этих темах, о серьезных нарушениях прав человека. И первый шаг был фактически это сбор всех известных фактов, и для этого мы использовали все открытые источники, и очень благодарны всем правозащитникам, которые в Крыму, так и на материковой Украине, и журналистам, в том числе журналистам Крымреали, которые часто играют эту роль правозащитников и документаторов. И уже вторым шагом была верификация информации, и источники закрытые, либо так называемые результаты наших собственных интервью и собеседований, разговоров с людьми. В некоторых случаях по нескольким фактам, в том числе, такие источники являлись уникальными, да, и кроме открытых, мы узнавали о каком-то факте нарушения именно от самих людей, а не из каких-то открытых источников.
Евгения, вот еще один такой вопрос, раз уже зашла речь о верификации. Имелось несколько таких случаев, таких ситуаций, не очень понятных с точки зрения там, простого обывателя, когда буквально с разницей в несколько дней, в течение там, 1-2 недель, выступали различные правозащитники на различных акциях, посвященных крымским политзаключенным, и называли разные цифры подвергшихся репрессий. Поясните, пожалуйста, нашим слушателям, как так получалось, что фигурировали в прессе разные цифры, и как вам удалось, и удалось ли вообще привести их к единому знаменателю?
Слышно, да? Такое есть, и это один из проблемных, наверное, на сейчас вопросов, и в том числе с целым рядом правозащитных организаций. Мы сейчас занимаемся унифицированием списков, в первую очередь, политических заключенных. И, я надеюсь, в течение нескольких недель мы сможем дать унифицированную информацию от нас. Дальше с Министерством иностранных дел, которые взяли на себя эту роль, и они уже дальше смогут это согласовать с другими органами государственной власти. То есть я надеюсь, касательно порченных мы придем. Но на самом деле, касательно других нарушений, довольно рано об этом говорить, и связано это с тем, что у каждой организации иногда отличаются методологии и отличаются, той объем информации, который он есть. То есть касательно политических заключенных, например, все сходятся о том, что их точно около 60, но дальше уже цифры там прячут, у кого-то будет 70, у кого-то 76. И это связано с тем, что есть, например, ряд там случаев, о которых мы как организация знаем, потому что люди обратились непосредственно к нам, и мы с этими случаями работаем. Но пока что они еще там не стали медийными, о них еще не сообщили открыто. По целому ряду причин, или потому что это пока что небезопасно для семьи, или они пока что не хотят, то есть или дело нужно в том числе верифицировать или проверить, потому что некоторые случаи довольно неоднозначные. То есть в связи с этим эти цифры у каждой организации разнятся, но вот то, о чем мы начали говорить, что в целом эта потребность в систематизации появилась, и к ней мы пришли только в прошлом году, поэтому я думаю, что еще через какое-то время, еще в течение нескольких месяцев мы этот процесс начали, я думаю, что в течение там какого-то полугода мы придем, в принципе, к более-менее единообразной информации, более-менее к похожим цифрам.
Почему вы выбрали такой формат
представление как печатная книга, а не скажем какой-нибудь мультимедийный сайт для того, чтобы большее число людей могло с ним ознакомиться. Опять же, мы понимаем, что организовать доставку в Крым бумажной энциклопедии будет гораздо более затруднительно и местами даже небезопасно, а вот сайт – другое дело.
У нас есть, на самом деле, такой проект, он называется «Интерактивная карта по правам человека», который синхронизируется по информации с энциклопедией, то есть все те факты, которые у нас есть в отчете в самом, они есть и в процессе сейчас изменения и дополнения интерактивной карты. Карта привязанная есть у нас на сайте, и там как раз-таки в таком мультимедийном и виде приятном для пользователя представлены все факты на карте, где можно выбрать и классифицировать по разным основаниям. Да, и это на самом деле тот продукт, который больше направлен на людей в плане такой широкой публики, в то время как доклад, который мы сейчас представили, он, конечно, больше для пользования профессионалами и специалистами, начиная от различных международных организаций и правозащитных, и для журналистов, чиновников, тех, кто с этой темой более глубоко работает, и фактически в такой вот работе ежедневной, аналитической, по крайней мере, мы уже сейчас в нашей работе стали использовать как такую не то что настольную книгу, но в том плане, что иногда нужно сверить, были факты или нет, посмотреть, в какой период, сколько было там задержаний, уголовных дел или пыток, и вот фактически для этого она используется, а в такой работе печатный формат даже удобнее намного, чем электронный, но тем не менее есть и электронный PDF вариант доклада, который можно скачать, посмотреть, да, и пользоваться им в таком виде.
Планируете ли вы перевести энциклопедию на английский язык и распространять ее в западной аудитории? Если да, то когда?
Да, это одна из ближайших целей. Мы начали уже переводить, и несколько глав у нас есть уже переведенные на английский. И это в том числе то, над чем сейчас мы работаем, и мы очень надеемся, что до конца года мы сможем закончить перевод издания, и в том числе там донести несколько правок уже в финальный вариант, потому что какие-то в том числе факты, какие-то фамилии нам стали известны уже после того, как мы закончили, но тем не менее нужно их внести эти корректировки. Поэтому очень надеемся, что в начале года будет и английская версия. Естественно, очень во многом этот отчет направлен как раз-таки на работу с международными организациями и предназначен во многом для них. Поэтому это в том числе одна из приоритетных задач на сейчас.
Вот ваш доклад заканчивается 31 октября 2017 года, а вот уже буквально в ноябре и в начале декабря, и мы говорили об этом в первой части нашей программы, на полуострове поднялась новая волна репрессий, обысков, задержаний, причем, по нашему мнению, чаще в ее фокус стали попадать не столько гражданские активисты, как активисты, сколько гражданские активисты, журналисты и стримеры. Вот не считаете ли вы, что существует какая-то системная, целенаправленная борьба российских спецслужб уже даже не столько против тех, кто протестует, сколько против тех, кто распространяет информацию? Или это нам пока только кажется?
Я думаю, что да, есть такая тенденция, и в целом в этом году мы наблюдаем очень активно эту тенденцию подавления всех тех, кто как-то связан с помощью жертвам, да, в нарушении прав человека и политических заключенных. И этот год мы встретили с давлением на независимых адвокатов и правозащитников. Дальше мы видели, как преследуют, и до сих пор это продолжается, активистов, которые помогают семьям политических заключенных и носят передачи, в целом организовывают процесс. И на самом деле во второй половине года с активными административными задержаниями и преследованием всех тех, кто приходит на обыски, началось вот это подавление информационных активистов, в то время как, правда, и в ноябре, и в октябре, когда происходили административные задержания во время обысков, сотрудники де-факто правоохранительных органов, задерживая их, конкретно знали, кого задерживать. То есть вот там приходил там, начальник, или кто, он прям показывал пальцем на тех людей, кого надо задерживать, которые снимали. И это было уже очень целенаправленное задержание. Поэтому, да, на самом деле есть в том числе и такая тенденция, и со своей стороны мы вместе с правозащитниками, активистами из Крыма очень стараемся сейчас работать над теми механизмами, каким образом можно их защитить, каким образом можно сделать так, чтобы статус их как журналистов, гражданских журналистов был более-менее признан и международным сообществом, и в том числе, я думаю, здесь важны заявления, например, Украинского профсоюза журналистов с тем, чтобы сказать, что это наши коллеги, потому что на практике в Крыму они сталкиваются с тем, что когда они в отношении их есть, например, административное производство, административное преследование, им говорят, ну так что ж вы приходите, это ж вам не родственники, это вот просто вы пришли к незнакомым людям, нарушаете общественный порядок. Да? То есть очень важно сейчас установить этот их статус и признать его, в том числе, что они работают как журналисты, у них есть все журналистские гарантии для того, чтобы делать эту работу.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за ваш полный рассказ. И от нашей редакции успехов в деле информирования ситуации на Крымском полуострове. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Евгения Андреюк, заместитель координатора организации «Крымсос» и одна из содокладчиков по энциклопедии крымских репрессий. Это радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.